Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. И мы в прямом эфире. Через 30-20 минут по изложению большой темы, братья и сестры, милости просим. Телефон прямого эфира 387-04-11, 387-04-11. В этот великий 20-й праздник, День Святой Живоначальной Троицы, День Рождения Церкви Христовой, я рада предоставить батюшке слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, с праздником вас, Пресвятой Троицы! А сегодняшняя наша тема так и называется «Божественное имя Пресвятой Троицы». И в связи с этим хочется вспомнить, что 27 мая 1703 года на острове Син-Насари, то есть Заячий остров, в устье Невы, Петр I, благочестивейший наш государь-император, заложил крепость, названную Санкт-Петербург, крепость святого Петра. Этот праздничный день Святой Троицы стал днем рождения нового города, новой столицы Российской империи. Рядом с крепостью на Большом Березовом острове, ныне Петроградский, возникла старейшая площадь города Троицкая. Это название она получила от деревянной церкви Святой Троицы, которая была заложена 1 октября 1703 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы. В первые годы существования Петербурга площадь являлась его административным, торговым и культурным центром. Здесь располагались сенат, коллегии, гостиный двор. Неподалеку находился и скромный домик нашего Отца Отечества. 8 мая 1714 года в крепость вместо прежнего деревянного официально заложили каменный собор, а Свято-Троицкая церковь получила временный статус кафедрального собора новой столицы. Именно в этом соборе торжественно отмечались Полтавская битва, заключение Нештатского мира со Швецией и присвоение Петру Алексеевичу титула императора Третьего Рима в 1721 году. В 1756 году на месте сгоревшего старого был сооружен новый Свято-Троицкий собор. Он долгое время был одной из достопримечательностей столицы. Но в 1929 году этот замечательный памятник духовной и общественной жизни Санкт-Петербурга был варварски уничтожен. Для нас же, братья и сестры, очень важно, что первый наш городской кафедральный собор был посвящен Пресвятой Троице. И именно сам Господь стал главным покровителем и защитником Санкт-Петербурга, как нового Иерусалима, матушки Святой Руси. Тут еще стоит добавить, что и Александро-Невская Свято-Троицкая лавра по преданию была построена на том месте, где святой благоверный великий князь наш Александр Невский разбил шведов 15 июля 1241 года. И этот монастырь тоже был посвящен в честь Пресвятой Троицы. Петр Алексеевич, наш государь-император, при основании нашего города святого апостола Петра положил в ковчежец частицу святых мощей святого апостола Андрея Первозванного. Поэтому этот святой апостол тоже является одним из основных покровителей Санкт-Петербурга и лежит в сердце города, в Государевом Петропавловском соборе, в основании его. Братья и сестры, а наши государи, наши богопомазанники, наши святые отцы, они всегда почитали Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. И когда государи венчались на царство, то Святая Церковь предоставляла им исповедовать истинную православную веру, и они произносили символ веры, в которой четко исповедовали эту святую истину Господа нашего, Пресвятую Троицу. По чину Христовой Православной Церкви священнодействие царского венчания начинается тем, что Церковь предлагает благочестивейшему императору произнести во всеуслышание православное исповедание веры. Что это значит? Это значит, что Церковь сама основана непоколебимо на камени веры. Так желает и царское достоинство, и благословенное царствование утвердить непоколебимо на камени веры. Поистине, если Господу нашему Иисусу Христу, владычествующему над всем по божеству, вследствие заслуги спасительного страдания и воскресения новым образом, как Богу-человеку дана, по собственному изречению Его, всякая власть на небе и на земле, если Он, по слову тайновидца, есть князь царей земных, то посему самому земные цари, земной царь и царство могут быть истинно благословенны и благоденственны только тогда, когда они угодны небесному царю и его верховному владычеству. Угодны же ему могут быть, несомненно, только тогда, когда право исповедуют и деятельно хранят веру, которая есть сила и средство, и цель его божественного владычества. И сию-то истину деятельно исповедует благочестивейший самодержец наш торжественным исповеданием святейшего символа, святейшей веры Христовой. Это, братья и сестры, я зачитал слова святителя Филарета Московского «Учение о царской власти», после чего следует великая Евтинья, она еще, братья и сестры, называется мирной, в которой Святая Церковь от лица всех верноподданных и спрашивает у царя царствующих благословение небесного на главу царя земного и всех даров Духа Божия, необходимых ему предстоящем великом служении. Святая Церковь просит царю премудрости и силы, благопоспешение во всем и долгоденствие, чтобы услышал его Господь в день печали и защитил его, чтобы ниспослал ему помощь свою и заступил его, чтобы неподкупны были суды его, чтобы грозно было оружие его врагам Отечества, богоизбранного русского народа, и пали под ноги его все враги и супостаты. После Евтинии поется тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному императору нашему на сопротивной даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Тропарь кресту и Отечеству. И читается Паримия из книги пророка Исаии. После Паримии возглашается Прокимин: «Господи, силою Твоею возвеселится царь». Братья и сестры, и читается после Прокимина апостол, в котором святой апостол Павел учит о повиновении властям, придержащим, о том, что царская власть происходит от Бога, и потому всякий противляющийся царской власти сопротивляется повелению самого Бога. За апостолом следует чтение Евангелия, в котором из уст самого Господа Иисуса Христа слышится заповедь: «Воздадите кесарево кесареви». Далее весь чин царского венчания Святая Церковь как облаком Духа облекает, как благоуханием священного кадила исполняет обильную молитвою. Каждое восприемлемое царем знамение величества, парфиру, венец, скипетр, державу, она сияет божественным именем Пресвятой Троицы.
Значит, к нам дозвонился наш собеседник. Возьмите, пожалуйста, наушники.
Да.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Роман.
Здравствуйте, Машка, с праздником вас.
Да, с праздником, отец Роман. Здоровья вам. Я благодарю вас за ваши передачи и очень бы хотела с вами встретиться.
Спасибо.
Потому что вы знаете, отец Роман, после того, как заступил у нас глава нашей церкви, не хочу в церковь больше ходить. Мне очень неприятно. Алло.
Да, матушка, да.
Алло.
Запишите мой телефон, матушка.
Ответ радиослушателю вы можете услышать в радиоприемниках. И, пожалуйста, братья и сестры, если у вас есть вопросы к отцу Роману, можете записать телефон, и батюшка сейчас продиктует. А в церковь мы ходим ведь не к священникам, а к Богу, Богу Отцу нашему, нашему Создателю.
Совершенно правильно, да. Мы приходим ко Господу, братья и сестры, а мы все грешные служители Божии. Ну, мой телефон 8-911-932-1049. Пожалуйста, братья и сестры.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу поздравить всех с праздником. И, отец Роман, хочу напомнить вам, что это день основания нашего города. Как написано, государь положил первый камень постройки 16 мая 1703 года в день Святой Троицы. И камень был закладной за такими словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа основан град Святой Царствующий Святого Петра великим государем». Поздравляю вас.
Спасибо, Господь, и вас тоже поздравляю.
Об этом речь как раз и шла в самом начале нашей передачи. Именно с днем рождения Святой Православной Церкви, которая совпала с днем рождения нашего города, отец Роман сегодня и держит речь. А к нам дозвонился наш новый собеседник, радиослушатель, которого мы сейчас и выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, с праздником.
С праздником, батюшка Роман.
Храни Господь.
Батюшка Роман, скажите мне, вот как мне понимать, была я сегодня на службе, которую я так ждала. Я когда уходила, я плохо себя чувствовала, меня немножко радикулит прихватило. Но когда я вернулась со службы, я села в кресло, и меня просто разбил радикулит. Я не на всей службе была, я была только до... причастилась и ушла, попросила благословения. И вот сейчас болею и думаю, что это я в осуждение причастилась, или Дух Святой меня не коснулся, или недостойна я.
Ну,
тяжело, батюшка, вот, ну, что-нибудь, скажите, пожалуйста, простите меня грешную.
Ну, скорби и болезни, матушка, нам дает Господь, ведь Он нас любит. А кого любит, Господь и наказует. Но я могу сказать, что не берите вот все это в голову, не унывайте. Вот я хотел бы, чтобы вы не унывали, а радовались в этот день. Но если нужно, матушка, мы, я ваше вот о здравии вашем помолюсь. Вот как ваше имя, святое?
Уже отключился.
Ничего, потом узнаем. Я обязательно хотел бы, чтобы вы ободрились, чтобы вот ваш дух не унывал. Вот это самое главное. То, что православная наша вера, она победоносная вера. Вот запомните мои слова, победоносная.
Действительно, ведь плод немощно, а дух бодр. Это ты, апостол Павел, говорил, духа не угашайте. И в этот радостный вечер не думайте, что благодать Божия не коснулась вашего сердца чистого. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Дорогой, хороший мой, имя мое Маргарита, я болящая, простите меня.
Помолюсь, конечно, Машка, обязательно помолюсь.
Хороший.
Помолюсь, обязательно, Машка. С праздником вас еще раз.
Продолжайте, пожалуйста, батюшка.
Братья и сестры, после Евангелия митрополиты подносят государю-императору царскую порфиру, и государь возлагает ее на себя. При их содействии, причем первенствующий митрополит произносит «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Видите, братья и сестры, как божественное имя Пресвятой Троицы связано с нашими богопомазанниками напрямую. Сам Господь разделяет свое святое имя с нашими царями. Вот посмотрите, Отец, мы молимся Господу, Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, Отче, Отец, это святое имя Божие, но и Государь, Царь наш самодержавный, является Отцом народа, то есть носит имя Господа. Возьмем Христос, слово греческое означает помазанник. А царей наших и святые отцы, такие как святитель Дмитрий Ростовский, называли земными Христами, а также Дух Святой. Как мы молимся Духу Святому? Царю Небесный, утешителю души истинной, называем Господа Царем. И наши самодержавные государи, они есть цари наши, они носят имя Пресвятой Троицы. А я вам рассказываю о чине венчания наших богопомазанников.
Венчание на царство.
Венчание на царство. Его Величество преклоняет главу, а первенствующий митрополит осенит его крестным знамением, возлагает на нее крестообразные руки и читает молитву, в которой просит Господа, чтобы удостоил своего верного раба, Государя священного миропомазания, подобно Давиду, который приял помазание от Самуила пророка, чтобы облег его своей силою божественную для великого подвига царствования, чтобы явился он твердым хранителем догматов веры православной и, совершив свое царское служение на земле, удостоился быть наследником небесного царства.
Батюшка, к нам дозвонился наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
С праздником. Батюшка, разрешите сделать объявление.
Да,
завтра, значит, на глазах у всего народа судят русского героя Константина Юрьевича Душенова. Неправый суд завтра состоится в 11:30, станция метро Нарвская. Кировский район, Кировский народный суд. Вот, так, братья и сестры, кто может, и особенно обращаюсь к батюшкам, вот, чтобы пришли, помолились там за брата нашего, потому что неправый суд. Вот. Спасибо вам большое. Храни вас Господь.
Будем молиться за наших рабов Божиих. О Константине, Александре и Петре. Братья и сестры, но я продолжу тему. Вслед за тем митрополит подает государю-императору корону, и он сам возлагает ее на свою главу. А митрополит произносит «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Братья и сестры, на это я хотел бы обратить ваше внимание, что наш государь самодержавный сам возлагает на себя, на свою главу, корону императорскую. А вот в папистском мировоззрении, у папистов, у последователей Ватикана, у них Папа Римский возлагал на королей Запада, на королей Европы короны, императорские короны даже. Одним словом, это совершенно полностью противоречит нашей православной вере. Потому что когда государь сам возлагает на себя корону императорскую, это свидетельствует о том, что сам Господь венчает его на царство, вот этой короной.
Царским венцом.
Царским венцом. Поэтому здесь вот этот момент очень важный для православного понимания наших самодержцев всероссийских. Потом первосвятитель говорит его величеству: «Благочестивейший, самодержавнейший, великий государь, император всероссийский, видимое сие и вещественное главы твоя украшение, явный образ есть, яко тебе главу всероссийского народа венчает невидимо царь славы Христос благословлением своим благостным, утверждая тебе владычественную и верховную власть над людьми своими, над богоизбранным русским народом Иаковом и над наследием Божьим земной Церковью Христовой Израилем. Подобным же образом митрополит подает его величеству в десницу скипетр, а в шуйцу державу, говоря, что они служат видимым знаком данной ему от Бога власти самодержавной. Облеченный по все знаки царского достоинства, государь садится на своем царском престоле. Вскоре потом он приглашает к себе свою августейшую супругу. Она подходит и становится пред ним на колено. Государь снимает с себя корону, касается ее главы, государыни, и снова возлагает ее на свою главу. В это время подносят меньшую корону, которую государь и возлагает на главу императрицы. Подают ему порфиру и бриллиантовую цепь. Он ту и другую возлагает на свою августейшую супругу, после чего императрица встает и отходит на свой престол. Следует провозглашение многолетия. Богом венчанный государь отдает скипетр и державу ближайшим сановникам, и один за всех преклоняет колено пред Господом, и вслух всех читает молитву. Как трогательна эта молитва царская, в которой он смиренно благодарит Господа за его неизреченные к нему милости, и, подобно древнему царю Соломону, взывает: «Да будет со мною присидящая престолу твоему премудрость, послию с небес святых твоих, да разумею, что есть угодно пред очима твоима, и что есть право в заповедях твоих. Будет сердце мое в руку твоею, еже все устроите к пользе врученных мне людей и к славе твоей. Яко да и в день суда твоего не постыдно воздам тебе слово». Здесь государь прямо говорит, что его сердце в руке Божьей. Сердце царева в руце Божьей. Это слова на Священного Писания. По окончании молитвы государь встает, а вся церковь, все верные его подданные, в свою очередь становится на колено, и первосвятитель от лица всех произносит молитву, ту самую, которая ежегодно потом повторяется на молебном пении, в день восшествия на престол и в день воспоминания коронации государя. Так утверждается союз царя с его верными подданными, утверждается молитвою царя за подданных и подданных за царя. Так еще более скрепляются узы любви пред лицом Божиим, обетом царского служения, благу народа и послушание подданных своему Богом данному государю. Остается Богом избранному самодержцу облечься силою Духа Божия в священном миропомазании и соединиться с самим Господом в таинстве святого причащения. И это совершается на божественной литургии. Во время причастного стиха два архиепископа идут к трону государя и приглашают его приблизиться к царским вратам. Государь идет в Порфире. Тогда первенствующий митрополит берет сосуд, помазывает его величество святым миром на челе, очах, ноздрях, устах, ушах, персях и руках, произнося печать дара Духа Святаго, а второй митрополит отирает места помазания. В это время происходит звон и 101 выстрел. Государь отходит к иконе Спасителя, приближается государыня, и митрополит помазует ее только на челе. Она отходит к иконе Богоматери. Тогда первосвятитель вводит помазанника Божия через царские врата в святой алтарь. Здесь государь делает поклонение святому престолу и приемлет от руки митрополита святое причащение, особо тело и особо кровь Христову, как приобщаются священнослужители. Государыня императрица причащается в царских вратах по обычаю. В этом таинственном обряде сказывалась вся особливость православной монархии. Восточные деспоты правили во имя собственного произвола. Государи Запада во имя мнимой народной воли, наш самодержец во имя Христа, как послушный раб его и исполнитель его божественных велений, как руководимый Духом Божиим в силу благодатного таинства миропомазания при венчании на царство. Вот основа и опора нашего государственного и церковного бытия. Забыли мы о значении великого таинства помазания на царство, стали увлекаться примерами впавшего в материализм Запада, утратили отечественную самобытность и оказались в бездне. Что можно прибавить к этим прекрасным словам? Разве лишь указать на то, что забыли об этом не только мы? Под каковым словом автор, вероятно, разумеет русскую интеллигенцию, но и вожди ее, пастыри и архипастыри церкви. Эти слова товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Николая Давыдовича Живахова, написал через 10 лет после цареборческого беснования февраля 17 года. Нынешние пастыри и архипастыри в своем подавляющем большинстве просто ничего не знают о значении великого таинства помазания Богопомазанника на царство богоизбранного русского народа. Чтобы усвоить царю более внутреннее таинственное освящение, церковь священным помазанием полагает на него печать дара Духа Святого. Наконец приближает его к самой трапезе Господней и на великий подвиг царствования укрепляет его божественной пищей тела и крови Господних. Братья и сестры, я перед этим прочитал слова знаменитого историка и писателя князя Живахова. Это я пояснение говорю потому, что, возможно, я не так как-то сказал, но эти слова написал именно он. Братья и сестры, я продолжу. Наконец, приближает его к самой трапезе Господней и на великий подвиг царствования укрепляет его божественной пищей, тела и крови Господних. Божественные дары, тело и кровь, царь потребляет раздельно. Также обращаю внимание на то, что Церковь Христова в своем таинстве помазания обязывает священника произносить слова «печать дара Духа Святого», для того, чтобы и помазующий миром, и помазываемый им отчетливо понимали, что это печать дара Духа Святого, а не печать помазующего. Представляя, сколь священное, столь же и величественное зрелище венчания царя на царство, кто не помыслит с благоговением, как велико поистине значение православного царского величества? Оно осенено, объято, проникнуто освящением свыше, да слышатся и здесь древние пророческие от лица Божия гласы. «Вознесох избранного от людей моих, елеем святым помазах его, истина моя и милость моя с ним». Братья и сестры, это Псалом 88-й. Здесь напрямую, как свидетельствует святитель Филарет Московский, сам Господь говорит, что в его богопомазаннике, в избранном им, истина моя, говорит Господь, и милость моя с ним, указывает наш Господь, Пресвятая Троица. Братья и сестры, Государь сам возлагает императорскую корону на главу свою. Святитель Филарет Московский в другом месте сообщает, что обряд возложения рук от времен апостольских до ныне постоянно употребляемый в церкви означает возведение и посвящение в разной степени церковного служения. По возложении Порфиры император преклоняет главу, и первосвятитель, осенив царя крестным знаменем, возлагает крестообразно на главу его руки. Посему коронование называется рукоположением по данной благодати от святого и животворящего духа. При этом в священно-царском руковозложении церковь произносит молитву Господу: помазать царя елеем радования, облечь его силой свыше, возложить на главу его венец, посадить его на престол правды и прочее. По молитве подносится императорская корона, венец или диадема, которую государь, как я вот уже говорил выше, сам возлагает на главу свою. Братья и сестры, при короновании на царство православных царей совершается помазание их святым миром, как высшая ступень таинства церкви, которая, как и любое другое таинство, имеет догматическую силу. Константинопольский патриарх Антоний IV в 1388 году пишет, что помазанник Божий при венчании на царство своего народа помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем всех христиан. Братья и сестры, также я хотел бы сказать, что вот я тут разыскал некоторую для вас тоже интересную информацию, что слово «христианин» означает приверженец царств, приверженец идеи Божьего помазанничества. Возможно, слово «государь» было сотворено слиянием слов «Господь» и «сударь», то есть тот же «сударион», «плат» с образом нерукотворным, «убрус». В таком смысле слово могло первоначально означать «Божий образ», «Господень образ». Братья и сестры, а вот епископ Никодим в толковании 69-го правила 6-го Вселенского собора утверждает, что царям всегда дозволено было входить в алтарь, и в алтаре, как Божьим помазанникам, причащаться наравне со священнослужителями.
А царскими вратами?
Именно царскими вратами, да. А это указывает на то, что сам царь является священнослужителем, что он есть наравне с епископами. А вот мы вспоминаем святаго равноапостольного императора Константина Великого, который говорил, что я внешний епископ церкви. Он же в церковном праве сообщает, я вот сейчас говорю об епископе Никодиме, в алтарь могут входить только служители церкви и государь, которому каноны это разрешают. Государственный катехизис, страница 13-14. Братья и сестры, именно для богоугодного выполнения своих обязанностей помазаннику своему Господь Бог и предоставляет соответствующие права законодательства церковного и участие его в делах земной церкви, ибо этот церковный царский чин призван ограждать императора от происка всяких врагов и еретиков. Подобно монашескому чину, царский чин в церкви, являя отречение от личной жизни, выделяет носителя его из среды мирян. Но в то время, как там, у монашествующих, это отречение делается во имя сораспятия Христу, здесь оно совершается во имя подвига для других, ради дарования им безмятежного жития и примера нравственного величия. Об этом пишет историк Зызыкин «Царская власть в России». «Любви к Богу и подданным своим, полагая душу свою за подданных своих». Каждый год на молебне, в неделю торжества православия, всем царям-богопомазанникам за этот подвиг для других во всех православных церквях обязаны возглашать вечную память. Всем же о православии, подвязавшимся словесы, писании, учении, страдании и богоугодным житием, яко защитникам и пособникам оного Христова церковь, летнее воспоминание творящий восклицает «Вечная память трижды». Итак, давайте усвоим, что подобно монашескому чину, царский чин является учреждением высшей полезности для церкви. Вводя этот чин как часть в своем устройстве, церковь выделяет среди сынов своих от мирян как тех, кто отрекся от личной земной жизни во имя сораспятия Христу, так и того, кто отрекся от нее во имя несения подвига власти для дарования других безмятежного жития.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас рассказали о чине венчания на царств наших государей. Мы ждем грядущего государя нашего, или батюшка Николаевского Изырский, он говорил, царь грядет. Таким же чином будет венчание совершаться на царство нашего будущего государя, как вы сейчас описали?
Я думаю, что чин он один. И думается мне, что навряд ли его как-то изменят, потому что этот чин намоленный нашей Святой Церковью. И наш Государь, которого нам явит Господь, во что я тоже глубоко верю, он будет исполнять всякую правду. Но сначала его явит Господь народу, а преподобный Серафим Саровский укажет нам на Государя. Ведь мы все знаем, что преподобный Серафим обещал воскреснуть и указать нам, кто же будет наш богопомазанник. Вот этот момент очень важный. Православный народ, конечно же, это прекрасно понимал и знал, что только царь-батюшка, как отец родной, защитит слабого и бедного, поможет доброму стать сильным, накажет злого. Ибо все это делает, царь делает, чтобы стяжать самому благодать Духа Святого, выполняя волю всемогущего и помогает стяжанию благодати Божией и своим подданным. А потому премудрый всемогущий Бог и держит сердце царева и ум его в руце своей. во всей своей полноте интересы простого народа защищает только власть помазанника Божьего, ибо она задумана и создана Богом для народа своего. По этой причине только царская власть отвечает самым широким интересам народных масс, а потому только православная монархия является подлинно народной властью. Только власть царя является гарантом обеспечения счастливого и безмятежного земного жития и народа Божьего Иакова, и наследия Божьего земной церкви Израиля. Псалом 77.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Время прилетело быстро, и хочется в завершение еще вспомнить, дорогие братья и сестры, что сегодня не только день рождения Святой Апостольской Православной Церкви, день рождения города Святого Апостола Петра, нашего родного города Санкт-Петербурга, день Святой Троицы был заложен, но еще и день рождения Святой Мученицы Государни Императрицы Александры Федоровны Романовой. И ей бы сегодня исполнилось 137 лет. В 1872 году она родилась, как раз в этот день, когда мы празднуем.
Да, святая благоверная матушка наша, новомученица Александра Федоровна, моли Бога о нас.
Братья и сестры, мы завершаем нашу программу. А в завершении нашей программы сегодняшней я хотела еще поздравить всех наших радиослушателей с великим праздником, а также особенно поздравить Свято-Троицкий переход города Колпино. Именно сегодня исполняется 10 лет, как совершаются службы и возрождается приходская жизнь Троицкого собора. Он был разрушен в 30-е годы, и сейчас, милостью Божией, трудами настоятеля отца протоиерея Александра Селиванова, поздравляем отца-настоятеля, а также всех прихожан, весь приход Свято-Троицкого собора города Колпино и батюшек, служащих в этом Троицком соборе, отца Дионисия, отца Вениамина, отца Сергия с престольным праздником. Желаем вам многое-многое благое лето и процветания во славу Божию, во славу нашей Святой Православной Церкви. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божьего всем благословения, храни Господь. Господь, еще хотел бы добавить, что есть еще порох в наших пороховницах. Не ослабела еще наша сила. Аминь.